Уважаемые слушатели, если вы еще до сих пор с нами и ждете прямого эфира, то вы не прогадали. Прямой эфир у нас действительно начинается, хотя нужно было кое-что наладить. Денис Кузнецов у нас очень скоро появится в эфире, буквально через несколько секунд. Я подключу его по скайпу. А вам пока сообщу, что, как обычно, принимаются ваши вопросы и ваши звонки. Вопросы можно написать на нашем сайте vedaradio.fm. Как это сделать, я думаю, вы сразу поймете, если зайдете. Зайдете и увидите самую верхнюю новость. Там, в общем-то, все написано. Также написан там наш скайп. Именно по этому скайпу легче всего к нам попасть в эфир, то есть просто позвонить по скайпу. Напомню всем, что когда мы общаемся через скайп, то радио нужно выключить. Тогда у нас все получится. Я надеюсь, у нас получится также сейчас услышать и Дениса. Только что я с ним общалась вне эфира. Было все нормально, но вот сейчас почему-то опять... Мы не можем дозвониться. Ох, 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 случаются у нас такие ситуации, конечно, но мы делаем все, что можем. Денис, вы с нами?
Да, доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Вот, наконец-то, мы вас услышали, чему, я думаю, кто-то рад, а кто-то несказанно рад. Сегодня у нас пятница, наши эфиры теперь продолжаются по пятницам, как последние где-то эфиры 4, наверное. Вот. О чем сегодня будем говорить?
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень сильный дождь, поэтому были некоторые трудности со связью. Но мы благодаря аскезам вашим, Олесе, мы преодолели эти трудности. И теперь мы с вами, ну, традиционно, чтобы наша лекция прошла более качественно, я предлагаю сегодня начать ее с мантры. Мантра – это благоприятствует обучению. Итак, Ом Саханававату, Саханаубунакту, Сахавирьям, Каравахаи, Теджасвина, Ваджитамасту ма видвешавай, Ом Шанти, Шанти, Шанти. Да хранит всех нас Бог, да будет Он доволен всеми нами. Пусть позволит Он нам старательно трудиться вместе. Да дарует Он нам просветление через совместное обучение. Да поможет Он нам преодолеть недоброжелательность между нами. Да пребудет с нами мир, мир, мир. Именно с такого благословения традиционно в ведических гурукулах или школах начинается обучение большинству наукам. И ко мне пришло достаточно много обращений, которые... по своему содержанию очень близки. То есть и я хотел успокоить уважаемых радиослушателей. То есть я постараюсь ответить на все ваши вопросы, и многие вопросы, на самом деле, ответ на них есть в наших лекциях, как прошлых, так и будущих, которые будут. И в частности, многие из этих вопросов, ну вот, например, спрашивают о том, что если я работаю в интернет и мне приходится сортировать большие объемы информации, и, к сожалению, иногда эта информация несет неблагостный характер, то есть она оскверняет сознание человека. Такой вопрос задает радиослушатель. Нужно понять, что, к сожалению, современная культура, современная цивилизация очень многие аспекты жизни пропитаны влиянием гуны невежества. И только наше сознательное действие, да, то есть если мы преодолеваем влияние гуны невежества, да, то есть культивируем влияние гуны благости, даже если вы сортируете большие объемы информации, к примеру, да, или другой вопрос, спрашивает радиослушатель о том, что если он работает фотографом, и ему приходится заниматься фотографией не только благостных вещей, но и часто не очень благостных, в частности, например, фотомоделей или каких-то пропаганды чего-то, что разрушает жизнь людей. То есть даже в таком случае нужно делать все для того, чтобы уравновесить влияние гуны невежества. Потому что невежество означает отсутствие знания. И для того, чтобы стать человеком, необходимо совершать аскезы. И меня спрашивают также много вопросов, которые касаются, как же преодолеть влияние вожделения. Вожделение – это не только проявление грубых желаний. Вожделение также пропитывает разные сферы нашей жизни. И об этом, в частности, говорилось еще много тысячелетий назад. В частности, Бхагавад-гите Арджуна спрашивает Господа, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? И Верховный Господь отвечает, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти и невежества, а затем превращается в гнев. Вожделение – это всепожирающий враг всех живых существ в мире. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждая в разной степени покрыты вожделением. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага вожделения, ненасытного и пылающего подобного огню. Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего вырви главный корень греха и порока вожделения. Подчини себе чувства, срази этого врага знания и духовного совершенствования.
Вот интересно, у многих людей вожделение ассоциируется именно с сексуальным влечением. Как Бхагавад-гита описывает это слово?
Да, это, к сожалению, это не совсем правильный образ, потому что сексуальное влечение – это только, можно сказать, 1/10 этого понимания, потому что вожделение связано с любыми материальными желаниями. То есть, к примеру, проявлением вожделения может быть сильная жажда чего бы то ни было. Да, например, когда люди очень сильно чего-то хотят. Да? Или мы можем привести пример, что наша культура, например, экономика, да, потребительская экономика, потребительское общество является выражением этого термина. Да? То есть, когда человека захватывает сила вожделения, то он теряет всякий стыд и совесть. Да? И это означает, что можно совершать он начинает совершать те поступки, которые бы в нормальном состоянии сознания он бы никогда не совершил. Для того, чтобы стать человеком, необходима аскеза, потому что такое вожделение? Это желание наслаждаться. Желание наслаждаться любой ценой. И это влияние животной природы, то есть той природы, которая есть у каждого, да, то есть у нас есть естественным образом материальное тело подчиняется законам материального мира, есть влияние животной природы, но это материальное тело, в отличие от тел животных, да, оно отличается наличием разума. Разум, который отличает человека от животных. Именно разум помогает одухотворить это материальное тело, одухотворить материю и делает человека человеком. У меня спрашивают о вожделении. Вожделение – это проявление нашей животной природы, проявление, которое связано с отсутствием знания, отсутствием культуры, потому что культура и знание – это признак человеческого. И так, например, простой пример. В ведической культуре приняты определенные правила, да, которые были, были выведены из многолетней практикой людьми, просветленным разумом, да, мудрецами. То есть так, например, простой способ уменьшить вожделение – это ежедневный контакт с прохладной водой. То есть если омывать руки перед едой и после еды, то это естественным образом будет уменьшать влияние вожделения. Почему? Это полезно не только с позиции гигиены, да, но она имеет тонкий смысл. И когда мы начинаем разбирать это с позиции разума, логики, да, то есть раскрываем тонкий смысл, то мы понимаем, у нас происходит изменение внутри, наш разум меняется, да, то есть мы начинаем осознавать, что такое действие будет полезно для нас. То есть у нас, естественно, во время еды, когда мы кушаем, возрастают желания, вожделения, потому что это нужно, например, для того, чтобы активизировать пищеварение, да, включаются нижние центры, которые ответственны за выживание нас, за выживание нас в этом мире. И вода, она имеет такую природу, что она охлаждает, она снимает избыточное скверняющее огонь вожделения до еды, да, то есть мы тогда меньше можем съесть, меньше, чем часто люди, большинство людей кушают больше, чем им нужно. И вот такой простой прием помогает уменьшить желание.
А то как узнать, сколько нужно? Вот интересный
сколько
вопрос.
Сколько нужно? Очень интересно, действительно. Если мы сложим две ладошки вместе, да, то вот того количества, которое вмещается в две ладошки, этого достаточно для физического тела любого человека. То есть у каждого человека есть своя норма. И это закон, который в Аюрведе есть, да, и причем в эту ладошку вмещается, должно вмещаться там две трети это твердая пища, одна треть это жидкая пища, да, и еще должно оставаться небольшое пространство воздуха, да, для того, чтобы было нормальное пищеварение.
То есть это, я понимаю, уверен. Это как размер желудка у нас, наверное, такой, как
ладонь? Да, это размер желудка, да. И я уверен, что практически все люди кушают больше, чем этот объем.
Вот нужно эксперимент провести все-таки, отметить для себя.
Потому что если мы... Наши желудки, они имеют мышечную структуру, и они могут увеличиваться в объемы в разы, да, там, 20, в 30 раз больше, чем нормальный объем, да, мышцы имеют такое свойство растягиваться, и вот эти желудки могут огромных размеров, то есть отражать влияние лобки, жадности, да, или одного из проявлений вожделения. И на тонком плане, если человек не моет руки, рот, глаза после еды, да, то его энергетические центры, они остаются открытыми, да. И в таком умонастрое, также и умонастрое, да, вот этот умонастрое в состоянии повышенного вожделения, повышенного потребительского умонастроя, он будет влиять на окружающих, да, то есть таким образом оскверняя их. То есть общаясь с таким человеком, мы также попадаем под влияние этого чувства. И если мы после еды, да, то есть не омываем руки и наши врата, то есть глаза, рот, то тем самым мы увеличиваем возможность каких-то неблагоприятных влияний, да. То есть мы не закрываем наши центры, и мы увеличиваем влияние, то есть мы увеличиваем влияние, считается, увеличится влияние духа, да. Потому что на тонком плане вот эти люди, которые видят, они видят это как проявление, тот человек, который не помыл руки, они как нити своего рода, да. То есть это считается неблагоприятное влияние. То же самое касается омовения человека прохладной водой, например, после того, как он сходил в туалет по-большому. То есть в разных культурах это сохранилось и считается как своего рода атавизм. Ну или какой-то странная процедура. Но на самом деле она, кроме утилитарного смысла, она тоже имеет тонкий смысл, потому что в момент дефекации открываются нижние центры, и человек освобождается не только от грубых нечистот, но и от тонких также. Да? Недаром в психологии есть такой метод освобождения от эмоций. Да? То есть, когда человек ходит в туалет, он также символически настраивается, что он освобождается и от разрушительных мыслей, эмоций. И если человек, он не снимает осквернение, то есть не закрывает нижние центры, да, а вода помогает в этом, то это осквернение влияет на его ум и его умонастрой, да, то, как он взаимодействует с окружающими людьми. То есть вот простые вещи, да, простые вещи, и они естественным образом встроены в культуру, в частности, в ведическую культуру. Хотя и говорят, что индусы, индийцы – это очень грязная нация, да, там. В то же время, если вы будете в Индии, то вы поймете, что на самом деле, в то время как в Европе считалось, что мыться – это неправильно, и люди не мылись годами, об этом вы можете почитать в исторических хрониках и множество разных книг, касающихся этой эпохи, да, можете об этом почитать. В Индии сохранялась очень глубокая культура и серьезное отношение к гигиене. Да? Очень много, в Индии очень много так называемых маленьких прудов для омовения. Да? Кунд. Что это такое? Кунды – это такие прудики, которые специально строились, и там вода достаточно чистая, для того, чтобы люди могли совершать омовение. Это считалось одним из проявлений благотворительности. То есть строительство таких сооружений было обязанностью, да, богатых людей, обеспеченных людей, правителей, да, для того, чтобы обеспечивать культуру, поддерживать культуру в обществе. И сейчас индусы, да, как бы не было, то есть они с утра, они стараются совершить такое омовение, да, в реке или в кунде. То есть определенная культура.
Я слышала, что некоторые это делают круглогодично в любой день, вне зависимости от погоды, температуры воздуха. Да. И других факторов.
Да, действительно так, даже, ну, то есть в Индии бывает, и особенно в Северной Индии, и минусовые температуры, но люди стараются придерживаться этой практики. То есть это практика очищения не только физического тела, но и тонкого тела. То есть она позволяет поддерживать чистоту ума, и это очень важно для каждого человека. И почему же так происходит, да? Почему происходит, что у нас нет такой традиции? Не хватает, к сожалению, элементарных знаний, а также желания изучать и постигать свой мир и природу. Потому что культивируется другой умонастрой. Нужно культивируется умонастрой человека-потребителя, да, который наслаждается жизнью. И этот настрой культивируется с детства. То есть посмотрите, чем занимаются большинство детей. То есть они, к сожалению, они занимаются просто наслаждением чувств. Да? То есть игры, бесконечные, бесконтрольные для творения желаний. То есть этот умонастрой, он никуда не девается, он переходит и на взрослую жизнь. И все начинается с самого детства. И в частности, говорится в ведическом писании, да, Шримад-Бхагаватам, говорится, что человек должен овладеть знанием, чтобы понять, какова была его прошлая жизнь, и добиться лучшей участи в будущем. Так или иначе, о своем прошлом, настоящем, будущем должен знать каждый. То есть это своего рода наставление каждому человеку, которому рекомендуется следовать. Итак, как вы помните, то есть я хочу продолжить ответ на вопрос, да, продолжить в чем-то нашу тему. Как вы помните, мы говорили о Венере, и что такое Венера в гуне благости? Это гуру демонов, Шукрачарья, который несет духовное знание и просветление. И посредством особой мистической силы. То есть Шукрачарья, он для того, чтобы обучать демонов, да, он обладал влиянием, да, особой мистической силой. И эту мистическую силу, в частности, использовал Господь Вишну, да, когда он превратился в обворожительную красавицу Махини, дабы демоны не смогли получить нектар бессмертия, Амриту. И что такое Махини? Махини, означающее вводящее в заблуждение, это олицетворение этой энергии вожделения. И это частица энергии Махини, которая есть у каждой женщины, да, то есть она олицетворяет проявление этой энергии Майи, материи, иллюзии. И иногда эта энергия необходима, потому что она дает возможность влиять на умы людей, находящихся под влиянием гуны невежества. То есть вот эта сила Венеры, ее задача в гуне благости – это нести духовное знание, свет истины через силу, через особую силу иллюзии, мистическую силу. То есть, например, иносказательно, да, при помощи притч, сравнений. То есть это так называемый стиль проповеди через Венеру. И что это означает? То есть, например, иногда людям, которые очень сильно находятся под влиянием гуны невежества, если им прямо говорить о том, что ну, так поступать нехорошо, то они просто вас пошлют куда подальше. То есть это проповедь по Юпитеру, да, когда мы говорим напрямую о чем-то, да, так делать не нужно, это разрушает твою жизнь, да. Но, к сожалению, часто, если очень велико влияние гуны страсти и невежества, такая проповедь, она может быть неэффективна. И когда, например, девушка, женщина, да, красивая, обворожительная женщина, она говорит об этом, о чем-то очень важном и глубоком, и используя вот эту силу, да, привлекая своей частичкой вот этой силой Махини, да, которую использовал Верховная Личность Бога для того, чтобы воспитывать демона, то тем самым вот это знание, оно может проникнуть глубоко в разум, да, и пробудить понимание у таких людей. То есть эта энергия, она необходима, когда ее используют правильно. И у каждой женщины есть это сила, ее просто нужно правильно использовать. То есть таким образом каждая женщина, она от природы обладает возможностью учить. Да? Есть даже такое утверждение, что женщина, она от природы, это в джотиш-шастрах упоминается, что мать – это первый гуру, то есть первый учитель для каждого живого существа, то есть для человека это первый гуру, то есть именно через мать передается знание и понимание. И чем сильнее энергия вожделения, тем сильнее привязанность чувств к объектам чувств. То есть, например, не так давно был у нас здесь были, в частности, на факультете психологии обсуждались такой вопрос, что неблагочестивые психологи, да, то есть они обладают знанием, но у них нет слабая сила разума, нет нравственности. И слабый разум, он порождает, что знание становится оружием. То есть, используя вот этот крючок вожделения у людей ради достижения цели, они так вдохновляли людей, что они продавали квартиры, то есть последнее имущество, и это приводило к очень большим серьезным результатам. Да? То есть человек, по сути говоря, разрушалась его жизнь, да? Почему? Из-за очень сильных желаний, необузданных сильных желаний. Или другой пример – ипотека. То есть это своего рода тоже добровольное рабство. Это тоже проявление вожделения, потому что очень сильное желание, которое затмевает разум, человек перестает адекватно оценивать реальность, он берет большой кредит, и он не понимает, что может произойти все, что угодно, да, то есть там кризис, вдруг может что-то случиться с его работой, или он может элементарно просто могут возникнуть трудности со здоровьем или трудности в семье, и в конце концов эта квартира, она может, человек просто может остаться вообще один в этой квартире, она уже перестанет ему быть нужна, да, то есть настолько сильно будет напряжение, которое приведет к конфликтам, трудностям, поэтому энергия вожделения, она проявляется в самых различных сферах жизни. И в частности говорится о том, что кроме грубого оджаса, да, который олицетворяет питательные вещества в нашем организме, есть тонкий оджас, и от которого зависит сила интеллекта, иммунитета и сила характера. И оджас, он связан с влиянием Венеры, да, шукра. Шукра, то есть означает сияющий. Вот этот блеск кожи, блеск зрачков глаз, по которому аюрведические врачи, они могли определить силу жизненности, да, жизнеспособности человека. И вот этот тонкий оджас, он также связан с седьмой тканью шукра, да, седьмая ткань. Ткань, репродуктивная ткань и ткань, связанная с нашими гормональными органами, да, то есть различные железы ткани. То есть шукра, седьмая ткань, она формируется из всех предыдущих тканей. То есть она олицетворяет своего рода концентрат этих тканей. И также она связана с ДНК. И для того, чтобы полный цикл прошел формирование этой ткани, нужно не менее месяца, то есть как у мужчины и у женщины. И чем, соответственно, больше человек расходует эту ткань, то тем сильнее он ослабляет как интеллектуальные способности, так и свой иммунитет, а также все ткани и органы. Кроме того, важно понять, что чем раньше включаются низшие центры, тем быстрее закрываются верхние центры, которые отвечают за логику, интуицию, интеллект и нравственность. И мы можем видеть, что, например, в США многие школьники уже с трудом усваивают не только школьную программу, им вообще трудно, с большими трудностями, им учиться в школе очень трудно. И их начинает притягивать постепенно низкопробная музыка, фильмы и общение, которые порождают своеобразную субкультуру, так называемую подростковую субкультуру, которая становится культурой, доминирующей в наше время. И чем меньше ребенок контактирует со скверняющими факторами, да, там, с порно, эротикой, интернет, тем сильнее у него развивается разум. И в частности, очень благоприятное, когда происходит раздельное образование мальчиков и девочек, даже в институте. То есть мы знаем, что, например, в некоторых западных странах, в элитных колледжах, в элитных учебных заведениях сохранилась эта практика. То есть, например, есть там мужские колледжи, женские колледжи. Это то, что существовало и у нас, да, например, в царской России, институт благородных девиц, кадетские корпуса, то есть учебные заведения с раздельным образованием. Это действительно имеет место быть. Если есть такая возможность, то очень хорошо было бы использовать это, да, использовать в своей жизни. Это помогает преодолеть дурные влияния. И также важно понять, что проявление грубого вожделения не имеет ничего общего с истинной любовью. И по этому поводу есть великолепная притча, которую бы я хотел рассказать. Это притча Будды. Будды и куртизанки. Она иллюстрирует как раз это в стиле проповеди, в стиле Венеры, да, то есть когда за красивыми образами скрывается очень глубокий смысл. Я хочу, чтобы вы очень вдумались в тот смысл, да, который несет эта притча. Пожалуйста, послушайте ее внимательно. Однажды Будда со своими учениками отдыхал в тенистой прохладе деревьев. И одна куртизанка подошла к нему. И как только она увидела божественное лицо, сияющее небесной красотой, она тут же влюбилась в него и в экстазе с распростертыми объятиями громко воскликнула: «О, прекрасный, сияющий, я люблю тебя!» Ученики, которые дали обет безбрачия, были очень удивлены, услышав, что Будда сказал куртизанке: «Я тоже люблю тебя, но, любимая моя, прошу, не дотрагивайся ко мне сейчас». Куртизанка спросила: «Вы называете меня любимой, и я люблю вас. Почему же вы запрещаете мне прикасаться к вам?» И великий мастер ответил: «Любимая, я повторяю, что сейчас не время. Я приду к тебе позже. Я хочу проверить свою любовь». Ученики подумали: неужели учитель влюбился в куртизанку? Они были очень удивлены. И несколько лет спустя, когда Будда медитировал со своими учениками, он внезапно воскликнул: «Мне нужно идти, любимая женщина зовет меня. Теперь я действительно ей нужен». Ученики побежали за Буддой, которым, как им показалось, был влюблен в куртизанку и бежал, чтобы встретиться с ней. Все вместе они прибыли к тому дереву, где встретили куртизанку несколько лет назад, и она была там. И ее некогда прекрасное тело было покрыто язвами. Она испытывала сильные страдания. Ученики остановились в растерянности, а Будда взял ее изможденное тело на руки и понес, говоря ей: «Любимая, вот я и пришел, чтобы проверить свою любовь к тебе и исполнить свое обещание. Я долго ждал возможности проявить свою подлинную любовь к тебе, ибо я люблю тебя, когда всякий другой прекратил любить тебя. Я обнимаю тебя, когда все друзья не желают прикасаться к тебе». В это время куртизанка испытала состояние просветления. Так произошло ее излечение, и она примкнула к ученикам Будды.
Замечательная история. Вот интересно, что здесь проявление вожделения в самом начале названо словом «влюбилась». Получается, слово «влюбилась» оно происходит не от слова «любовь», а от слова «вожделение».
А, к сожалению, это так. И, как вы помните, несколько лекций назад я говорил о том, что есть влюбленность, разные стадии, да, проявления любви. Одна из этих стадий – влюбленность, да. То есть это желание наслаждаться материальным телом другого человека. То есть понятно, что это одно из проявлений энергии любви, да, то есть низшее проявление, которое является отражением духовной энергии любви. Но если человек неправильно использует это, да, то есть вот влюбленность, как именно желание наслаждаться телом другого человека, то это приводит в конечном итоге к страданиям, да, потому что первое, что мы испытываем сначала привлечение чувств, да, как развивается анатомия деятельности чувств. Первое – это привлечение, потом происходит, мы кушаем, да, наслаждаемся этим объектом чувств, происходит насыщение чувств, и в какой-то момент происходит пресыщение, которое приводит к отвращению. То есть, если мы привлекаемся только грубой материальной природой, то в конечном итоге, какой бы ни был вкусный пирог, торт, конфета, или что бы то ни было, любой материальный вкус, он приводит, если им очень сильно и долго наслаждаться, да, он приводит к отвращению. То есть и такой человек, который прельщается только грубым материальным чувством, в конечном итоге теряет интерес к объекту чувств, да. То есть он теряет интерес и начинает искать другой объект чувств. И так это круг самсары, да, или круг бесконечных желаний, он в конечном итоге приводит к страданиям. И смысл этого заключается в том, чтобы человек понял нечто более важное и глубокое, да, которое, в частности, вот этот смысл, который отражает эта притча, да, притча Будды и куртизанки.
Хорошо, Денис, спасибо вам за эту притчу, за пояснение. Мне очень понравилось. Понравилось, как вы читаете. Интересно было послушать. Я напомню, что наш эфир сегодня начался гораздо позже, чем обычно, поэтому, соответственно, мы его позже закончим. Ну, чтобы как раз все вовремя было у нас. И можно через несколько минут уже будет приступить к вопросам, которые к нам уже поступили. А для желающих, конечно, напомню, что у нас существует Skype. Логин Ведарадио. Ну, как минимум до половины, я думаю, мы еще пообщаемся. И минут через пять я предлагаю приступить уже к вопросам. Денис, как вы считаете?
Ну, я, в принципе, готов. Можно уже сейчас
приступить. Уже сейчас. Все, да. Замечательно. Прекрасно. Прекрасно, у нас есть вопросы. Простите, я сегодня немного простужена. Вы слышите мой такой вот голос. Но я надеюсь, это не помешает вам воспринять информацию, тем более, что у нас есть звонок. И сейчас мы услышим, как звучит голос нашей слушательницы Натальи. Алло, здравствуйте.
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 Наталья, вы уже в прямом эфире. Можете задавать.
Да, спасибо. Спасибо большое. Вы меня слышите, да?
Да, слышим, да, замечательно.
Хорошо, замечательно. У меня вот вопрос такой. У меня взрослый сын старший, с младшим все в порядке, он хороший мальчик, ведические знания изучает, ему очень нравится все. А у старшего, вот знаете, я раньше не знала этих знаний, я не могла ему передать, хотя я очень стремилась ко всему правильному. Ой, а сейчас ему 28 лет, у него в прошлом году две женщины родили мне двух внучек, и такие девочки, конечно, маленькие, хорошенькие, но дело в том, что он разрывается среди них, я не знаю, чем ему помочь. Я и с одной невесткой, и с другой в хороших отношениях, но они друг другу, стараются не знать друг о друге, как делают вид, что их нет, ни одна, ни другая. А он мечется, и одной помогает, и другой, одна как бы жена его официально, другой он дал фамилию, то есть он ответственный человек, не пьет, не курит. Папа, с которым его папа, с которым я не живу уже много лет, он ему как-то однажды втемяшил такую идею, что мы очень хорошие, новичковые, вот замечательные, не пьем, не курим, все такие положительные, наркотики не употребляем, и нам надо размножаться, потому что очень много всяких алкашей размножаются.
То есть вот, он ради идеи это делает, да?
Да, и вот мужчина ради вот такой идеи, понимаете, и вот он сейчас злой стал, просто, знаете, вот невозможно с ним разговаривать, я уже и так стараюсь, вот, ну, мало того, что там... Ну, когда он еще жил один, я ему старалась помогать, ну, так, какая-то работа там у него должна была быть, я ему дала деньги на машину, и там, ну, 500 000, вроде немалая сумма, да, и он говорит: мам, я мужчина, я тебе обязательно отдам, как бы сложно зарабатывала их, там, копила, то все. Ну, до сих пор уже 3 года прошло, у него сейчас нет возможности отдавать, он еще такое ощущение, что на меня злится из-за того, что я ему не как бы, не трамбую его, скажем так, да, чтобы он отдал и все. Но он видит, что мне сложно сейчас как бы жить, мне уже там 49 лет, как бы сложно зарабатывать одной живя. Вот. Но то есть он злится, не знаю даже на кого. Я не могу понять, чем я ему могу помочь, кроме молитвы. Вот как вот, вот такая ситуация, что вроде все хорошо, но на самом деле непонятно. И вот как, я не знаю, даже вопрос, вот кроме помощи. Не знаю, в чем вот у меня даже вопрос, вот я не знаю, уже, как быть.
Тут, мне кажется, нужно знать все тонкости ситуации, чтобы не попасть в просак с ответом. Денис,
как вы считаете? Это может какую-то консультацию лучше, да, вот как-то так можно.
Ну, давайте сейчас ответ общего характера.
Давайте я немножко дам ответ. Если хотите, можете написать на мой email, там есть на Аюрведа радио, все информации есть.
Да, в разделе прямые эфиры.
Смотрите, ну, во-первых, надо понять, что, конечно, мать старается видеть все лучшее в ребенке, но у ребенка есть своя карма, своя судьба, ответственность, и то, что две женщины, это однозначно, что это определенные кармические уроки, да, связанные с его прошлыми жизнями. То, что он не отказался от детей и взял ответственность, что будет их воспитывать, содержать, это плюс, это несомненно плюс. Другое дело, что и та женщины, они, конечно, они, мы же не в мусульманском обществе, и две жены, да, две жены, по сути говоря, у вашего сына.
Ну да, каждая тянет к себе, вот старается, вот понятно, да?
В этой ситуации может помочь... конечно, ваша искренняя молитва, да, потому что вы как мать, ваш сын уже взрослый, и лезть в его жизнь, да, это будет неправильно и для вас, и для вашего сына. То есть вы можете помочь ему советом, да, вы можете помочь искренней молитвой. И только разум, да, то есть только сильный разум в этой ситуации. Почему она вообще возникла? Потому что чувство сильнее, чем разум. Да? То есть ум связан с чувствами сильнее, чем разум. И вот это желание, энергия, очень сильная энергия желаний, да, которая связана также с нашей кармой, она способствовала возникновению этой ситуации. То есть сильные, очень сильные, неконтролируемые чувства. И чтобы, ну то есть для всех радиослушателей, как, что делать, чтобы такую ситуацию предотвратить. Для этого нужно уже с самого детства, да, способствовать ребенку, чтобы у него развивался разум. А что помогает развивать разум? Мы должны читать детям, например, нравственные рассказы, нравственные истории. То есть давать им понимание, потому что у детей очень сильно образное мышление. И они в раннем возрасте, они воспринимают все буквально образами. И поэтому, когда мы им, например, читаем сказки, притчи, рассказы, да, то мы формируем некий нравственный фундамент, который впоследствии будет их вдохновлять на какие-то действия.
Ну да, это и... понятно. А если уже взрослый, вот что сейчас уже? Да, он хороший, он добрый очень. Ну вот злой и злой становится больше и больше.
Вы понимаете, почему он злой становится? Я об этом буду говорить дальше, потому что вот эта энергия, вы же слышали, да, я цитировал там, например, Бхагавад-гиту цитировал о том, что куда, что потом, куда эта энергия вожделения, куда она девается? Она преобразуется в гнев, да? Гнев, то есть гнев это... это определенное состояние сознания. И гнев, раздражение, то есть понимание, что эта ситуация вроде бы как противоречие. Но что делать? Что можно делать в этом случае?
Ну да, нужно, вот это же не работает сейчас.
Нужно,
ну,
так, нужно я, с вашей стороны, это искренняя молитва, поддержка, да, помощь, поддержка, искренняя молитва. И вы можете ему, например, подарить, да, или дать послушать лекции, например, там, по преодолению гнева, да?
Упрямо я не знаю. Хочет. Вот честно, извините, я вас перебью, он упрямо не хочет, просто вот он не наладит.
Упрямо не хочет, поймите, смотрите, почему, давайте тогда мы с вами подумаем, почему вы хотите... изменить вашего сына, скажите
вот. Чтобы он был счастлив, понимаете, чтобы он улыбался, он ходит озабоченный такой.
Знаете, скажите, вы уверены, что это, что вы хотите именно, что это вы хотите, чтобы он был счастлив?
Ну, я не пойму вопроса, а кто хочет?
Хорошо, я немножко по-другому поверну. Понимаете, на самом деле вы хотите, чтобы были счастливы вы.
Знаете, я, почему? Конечно, хочу, чтобы я была счастлива, понятное
дело.
Да,
знаете почему? Потому что
все вместе были счастливы. Вот это вот главное.
Все вместе. А вы хотите, чтобы, например, там, ну, какой-нибудь другой парень вот ну, тоже вот так вот ему хотеть помочь, да? У него подобная ситуация.
Ну, я больше не видела таких подобных ситуаций. Ну, если чем могла бы, я с удовольствием... Сейчас, например, пеку, сейчас моя подруга едет в тюрьму к какому-то знакомому. Я пеку для них пирог.
Вот это хорошо. То есть, смотрите...
Вообще, чужой человек, я уже не знаю, кому чего.
Наша задача, если вы действительно хотите, чтобы ваш сын был счастлив, то надо понять, что у него есть... своя судьба, да, и, возможно, Господь хочет дать ему урок, испытания, да. И ваша задача стоит в том, чтобы научиться принимать судьбу другого человека. А почему вы хотите за вашего сына, я объясню. Потому что на самом деле вы хотите быть счастливы. Почему? Потому что когда вы чувствуете, что ваш сын страдает, да, то вы испытываете, как мать, вы испытываете страдания, да, и это причиняет вам боль. И вы не принимаете ту ситуацию, те события, которые происходят в жизни вашего сына.
Да, и это сложно, наверное.
Тоже, принять, если
в этом
это не
тоже ваш урок,
вообще.
Понимаете? Поведение. Тоже ваш урок, потому что вот это нежелание принять страдания вашего сына означает нежелание принять волю Бога.
Наталья, я желаю вам научиться принимать волю Бога, хотя понимаю, что для матери это сложно. Вам спасибо за звонок. Денису спасибо за ответ. Наш эфир продолжается. Где-то еще до половины, я думаю, мы пообщаемся. И давайте сейчас рассмотрим вопросы, пришедшие в письменном виде. Я вижу, что заинтересовала тема наша сегодняшняя некоторых слушателей. И, например, Валентина хочет разобрать подетальнее практику омовения, о которой вы говорили, и она интересуется, можно ли это применить к вещам. Например, есть такие магазины одежды, как секонд-хенд. И если нет возможности купить новую одежду, можно купить одежду в таких магазинах и очистить ее. Можно ли так сделать? Будет ли это влиять эта одежда на следующего владельца? И вообще, как влияет на человека одежда, купленная в секонд-хендах?
Ну, действительно, считается, что если человек, например, человек, который болел или умер, да, и потом эту одежду родственники сплавили, ну, помочь там развивающимся странам, в частности нам, да, то это не очень благоприятно. Но ведическая культура дает нам ответ о том, что мы можем очистить практически любой предмет. И одежда, если мы постираем ее с небольшим количеством сушеного навоза, да, да просто даже если мы возьмем обыкновенные благовония, палочки, да, все палочки, такой секрет, я вам открываю секрет, что все палочки настоящие палочки из Индии, да, они готовятся с, хотя бы с небольшим количеством навоза, да, почему? Потому что эта палочка теряет свой смысл, если там нет этого, да, потому что на навоз он обладает таким уникальным свойством, как очищать атмосферу, очищать тонкую атмосферу от влияния духов и от каких-то загрязнений. Поэтому просто вот можете чуть-чуть покрошить там водичку, да?
Да, скажу, что сушеный навоз такой неприятного запаха не имеет, как многие могут подумать, кто не сталкивался. Наоборот, даже может благовониями пахнуть. Вот, допустим, мне из Индии такое привезли. И все замечательно. Да, разобрались с этим вопросом. Спасибо. Есть у нас вопрос также от Натальи. Умонастроение потребителя у детей. В каком возрасте и как исправлять, как объяснять, так как в обществе именно такая атмосфера, она очень заманчива.
Она очень заманчива только внешне. Поймите, вот эта особенность гуны страсти. Мы что-то неприглядное пытаемся обернуть в очень красивую оболочку, да? И мы привлекаемся оболочкой, а внутри оказывается фигулька, да? То же самое касается здесь, что поймите, что дети, они до 7 лет, у них вообще общее поле с родителями. То есть они в буквальном смысле живут мыслями, чувствами, ожиданиями, которые связаны с родителями. И часто бывает, дети выражают то, что родители думают, что у них нет, или что это что-то, что глубоко скрыто внутри, да, то есть, например, дети, как вы пишете, они очень сильно у них потребительский настрой. Почему? Потому что это значит у вас или у вашего мужа или у тех членов семьи, в которыми вы вместе живете, тоже есть такой настрой. И подумайте, в чем? Может быть, вы любите, например, есть очень сильная привязанность к вещам, к косметике, к общению, да, пустым разговорам, там, ну, или есть какие-то сильные другие желания, да. Подумайте, возьмите, вот проанализируйте, что дети отражают вас. Потому что дети отражают умонастрой родителей часто. И они копируют его, да, им, вы можете говорить им все, что угодно, но если вы делаете так, то они тоже будут делать так. Помните, я говорил об этом в прошлых лекциях.
Да? Эксперимент был, да? С детьми.
Да, слушали, да, эксперимент американского психолога, социолога Бандуры, да, вот он делал такой эксперимент, который показывает, даже ученые, поймите, это в ведической культуре, в ведической психологии, это уже известно там, больше 5000 лет известно. Сейчас это открывают ученые, но там американские ученые, российские ученые, они открывают это, вот как ось преподносят нам. Пожалуйста, подумайте об этом, пожалуйста.
Угу. Да, спасибо, Денис. Есть у нас еще пара вопросов. Вот я вижу. Во-первых, нам написали, можно мантру для настроя на учебу, которую вы читали в начале эфира, распечатать, вернее, разместить где-то в печатном виде. Вот я была уверена, что как минимум один у нас вопрос такой будет. Просьба такая.
Ну, я думаю, Олеся Я напишу, да. Олеся, думаю, сможет разместить.
Да, я думаю, мы сможем это устроить. А найти, через время найти эту мантру вы сможете в разделе «Прямые эфиры» рядом с записью этого эфира. Я напомню, что каждый наш прямой эфир записывается и выкладывается на сайте. Ведарадио.фм, раздел «Прямые эфиры», страничка нашего лектора, зовут его Кузнецов Денис. И напоследок у нас есть вопрос, который не касается напрямую этого эфира, но он связан с гороскопом. А так как мы говорим, общая тема наших бесед – это гармонизация влияния планет, то, ну, естественно, людей очень интересуют их гороскопы. Алена написала: «При составлении гороскопа по интернету я вижу, что не только Луна, но и каждая из планет расположена в той или иной накшатре. Какое влияние на характер и судьбу имеет положение планет в той или иной накшатре? Например, положение Юпитера. Влияет ли это на качество Юпитера?»
Да, конечно, Алена, вы внимательная слушательница. Действительно, каждая накшатра имеет свою природу и имеет свое влияние. От того, в каких... Мы об этом будем говорить, но дальше в лекциях о том, что какие есть накшатры, как они влияют. И смысл в том, что каждая накшатра находится под преимущественным влиянием гуны страсти, благости и невежества. И она при этом еще разделяется на три уровня, да, там физический, интеллектуальный и духовный, на три уровня. То есть вот каждая накшатра, там, например, там сатва, раджас, тамас, тамас, раджас, сатва, да, зависит это, каждая накшатра управляется определенной планетой. Каждая планета, вы знаете, находится под влиянием разных гун. И, соответственно, есть божественные, демонические и человеческие накшатры. И в зависимости от того, где находятся планеты, каких планет в каких накшатрах больше, это будет определять влияние на... Например, на поведение человека. Ну, например, у Гитлера общеизвестно, у него много планет находилось в демонических накшатрах. И это тоже оказывало влияние на поведение человека. А Юпитер олицетворяет наш разум. В зависимости от того, какие он испытывает влияние, в том числе в какой он накшатре находится, это тоже будет оказывать то или иное влияние. Ну, вот интересный факт, что даже... В ведической литературе упоминается, что когда Кришна потерял флейту, он спросил своего друга, Мангала, по-моему, да, друга, астролога, он спросил, кто украл мою флейту. И Мангал посмотрел гороскоп и говорит, как в тот момент, когда украли твою флейту, Луна проходила через накшатру Анурадха. Анурадха — это накшатра, которая связана с Лолитой. То есть ее украла Лолита. Это было правдой. То есть видите, какой интересный факт, который приводится в шастрах. Да? То есть показывает о том, что важности. Действительно, накшатры имеют важность. И они часто могут показывать очень интересные вещи.
Да, хорошо. Ну, как вы сказали, об этом мы детальнее услышим в наших следующих встречах, которые у нас состоятся обязательно через какое-то время, а пока у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да-да-да, немножечко слышите? Громче. Да, вот если бы вы громко алло. Говорили постоянно, то мы бы вас услышали.
Я постараюсь говорить громко. Меня зовут Мила. Большое вам спасибо, с большой к вам благодарностью. У меня вопрос, который возник, прослушав сегодняшнюю передачу. Существует ли какая-то мантра, которая помогает принять судьбу вот в сложных ситуациях, когда ты думаешь, что вот выхода нету? Чтобы принять судьбу, мантры какая-нибудь или что-то вот, что может помочь как-то в этом направлении продвинуться. Принять, что вот действительно хорошо так, как все есть, и для чего-то это все нужно.
Да, это очень хороший настрой, мне кажется, вот стремление так мыслить, но как этому можно посодействовать?
Сегодня, смотрите, вот сегодняшняя наша мантра, наверное, стимулировала слушателей на очень такие возвышенный настрой. И они задают такие удивительные вопросы. Спасибо, Мила. Действительно, существуют такие молитвы, мантры, настрой, которые помогают нам правильно направить наш разум, да, направить наши чувства. И, ну, прежде всего, надо понять, что в той традиции, в которой вы находитесь, есть такие мантры, молитвы, настрой. Даже, ну, например, классическая молитва, я вот изучал в свое время, в том числе по научной работе, в исихазме, это мистическое православие, направление мистическое православие, есть такая молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» или «помилуй нас». Есть разные варианты. И считалось, что послушник или просто человек, который следует духовной практике, если он непрерывно читает эту молитву, то его чувства отверзляются. Что значит отверзляются? Они очищаются. Очищаются от дурного влияния. Происходит очищение ума. И когда эта молитва становится непрерывной в уме, да, то есть в буквальном смысле человек, он постоянно пребывает в этой молитве, то его привязанности, да, они, он очень сильно устремляется к Богу, очень сильно его ум, чувство устремляется к Богу. То есть это хорошая практика, вы можете использовать эту молитву. Есть в ведической культуре есть много различных мантр, молитв, да, там известна, вот, в частности, Хари Кришна Махамантра, да, известная Махамантра, которую тоже, если читать, то она приносит серьезный глубокий эффект. Если вы хотите, вы можете об этом тоже подробнее познакомиться. Да, например, есть на Веда Радио прекрасные лекции, посвященные молитвам, мантрам. Мы будем говорить об этом тоже в следующих лекциях, да, как одна из упай, это мантры, молитвы, настрой. Мы тоже будем об этом говорить. А сейчас попробуйте, да. Есть ведические мантры, молитвы, да, то есть, например, та же самая Маха-мантра, да, это православная традиция, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», да, это в буддизме алмазная, так называемая алмазная мантра, да, «Ом-мани-падме-хум», тоже, которая читается в исламе, я знаю, он бисмилли рахим, это сутра из Корана, которую читают тоже, которая используется как одна из практик очищения ума. То есть в каждой традиции есть какие-то серьезные глубокие мантры. Вот именно та главная и наиболее важная мантра, она часто имеет такой смысл, да, который, ну, помогает преодолеть это влияние, которое вы задаете в вопросе. Да.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, можно ли допустим, маха-мантру читать вот в любое время? Допустим, ночью просыпаешься, если и вот находит что-то такое, какой-то страх, вот ее тоже читать и ночью,
да,
и,
конечно,
вот, и рано,
да,
утром, в любое время.
Да, 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 конечно, ее можно, любую молитву, поймите, любую молитву можно читать и днем, и ночью. Даже вот я говорил о том, что монахи-пустынники, например, вот когда я изучал, то они, даже их сон, когда они засыпали, они старались, чтобы вот это повторение было непрерывным, непрерывное повторение. И, конечно, для большинства обычных людей это кажется, что это вообще очень трудно достичь этого. Но этого возможно достичь. Если вам есть такая потребность, как возникает, да, ночью или днем, конечно, читайте, да. Читайте, и это помогает преодолеть вот это неблагоприятное влияние.
А вот стоя под душем можно петь махамантру? Вот многие люди любят петь.
Стоя под душем можно петь и махамантру. Есть специальные молитвы, мантры, которые читаются, например, в воде. И в частности, очень интересный, когда я изучал жизнь и судьбу Порфирия Иванова, да, и вот у него он говорит о том, что когда вы в воде находитесь, то нужно желать всем мира, да, всем мира, счастья. Это очень похоже на вот эту пожелание всем счастья, да.
Так почему? Вот, потому вот что какой во время его секрет. Трех мы...
У меня как раз вот сегодня ночью была такая ситуация, что вот я залезла в воду и Махамантру начала читать. Я слышала, что ее надо 16 кругов читать, это я только-только узнаю знания. Вот, но у меня получилось гораздо больше, но я не могла остановиться.
Просто. Ничего себе, мило! Вот это да! Желаю вам успехов на этом пути, замечательно.
Большое спасибо, я желаю всем счастья, спасибо большое.
Вам того же. До свидания, спасибо за звонок. У нас одновременно с Милой дозванивалась к нам Татьяна. Если сейчас Татьяна далеко не убежала и у нее не пропало желание задать свой вопрос в прямом эфире, то сейчас мы ее услышим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы же в прямом эфире?
У меня вопрос, да. Олеся, Денис, спасибо большое вам за вашу работу, за все, что вы для нас делаете, слушатели. А вопрос, у меня два вопроса. Вот вы сказали, что омываться нужно именно холодной водой. Везде упоминается холодная вода. Почему нельзя теплой водой омываться? Она не смывает, не очищает, как холодная. Поэтому. И второй вопрос. Вы сказали, что мальчиков и девочек нужно обучать отдельно. А как быть в повседневной жизни, когда они на улице встречаются, общаются? Тоже симпатии же возникают и интерес. И вообще, как обучать ребенка? Сейчас ребенку 5 лет, сыну. И какие перспективы? Вот то, что появление таких школ. Знаете, как быть?
Угу. Татьяна, спасибо, мы услышали ваши вопросы. Да, Денис понял. Я сейчас вас, Татьяна, отключу. Слушайте, пожалуйста, ответ через радио. Продолжается наш прямой эфир. Вот, Денис, пожалуйста, целых два вопроса у нас в заключении.
Что касается воды, смотрите, почему теплая вода? Об этом, например, говорит тоже Порфирий Иванов, говорит об этом же. О том, что теплая вода, и в ведической культуре об этом говорится, что теплая вода, она может увеличивать вожделение. Почему? Потому что мы нагреваем, а вожделение имеет горячую природу, огненную природу. И заметьте, что когда мы очень сильно нагреваем тело, да, то у нас все чувства могут, нам может есть захотеться сильно. Если вы не замечали, да, например, после бани там или после какого-то прогревания сильного. То есть чувства сильно нагреваются, как на грубом плане, так и на тонком плане. То есть холодное, горячее омовение нужно завершить прохладным. Это важный момент. Холодная вода, она очищает не только грубое, но и тонкое тело.
Так, она давайте, вот, Денис, смысле... я уже запуталась. Давайте уточним. Изначально, была такая информация, что омовение холодной водой. Я так понимаю, холодное и прохладное – это все-таки разные вещи. Вот, и...
Спасибо, Олеся. Смотрите, для женщин прохладное будет лучше, чем теплое, да? Мы идем от меньшего. Если вы можете... То есть холодное, ледяное, да? Не надо совершать избыточных аскез, потому что гуна страсти, она призывает нам, если холодное, то надо брать из морозильника льдом и обливаться этим. Есть такой закон, который гласит о том, что нужно мыться той водой, которая соответствует температуре воды на улице. Ну, то есть, чтобы мы не переходили какие-то нездоровое понимание, да, то есть сильная гуна страсти призывает, что если холодное, значит, нужно ледяной мыться. Мы должны мыться холодное, прохладное, вот такую категорию. Для женщин хороша, нормально будет и прохладное, им слишком избыточные аскезы усиливают мужские черты характера, и женщина становится холодной, сухой, жесткой, то есть она становится мужеподобной.
Денис, спасибо. Вот еще вы сказали, завершать омовение нужно прохладной водой. Тогда как, насколько я понимаю, начинать Можно с теплой и даже горячей. Ведь есть люди, которые постоянно мерзнут, и если это еще зима, да, то даже под прохладную как-то сложно залезть. С утра тем более.
Да, да, хорошо. В этом случае будет хорош контрастный душ, потому что, смотрите, когда вы помылись теплой, да, там помыли голову, помыли тело, а после этого слегка, там на несколько минут включили прохладную или холодную. Ничего не случится с вами, если вы включите холодную, но тело активизируется. Заметьте, что после сильной горячей ванны или горячего душа вас расслабляет, потому что энергия опускается вниз. Если же мы чуть-чуть включим холодной воды, хотя бы на несколько секунд, то наше тело, энергия резко пойдет вверх. То есть вот почему, ну, почему об этом говорится, что хорошо завершать омовение теплой водой, холодной или прохладной.
То есть разогреть изначально тело, а потом прохладно его остудить, это нормально?
Угу. Да, да.
Хорошо, спасибо. И второй вопрос по поводу мальчиков и девочек. На улице-то они тоже встречаются?
Да, да. На улице они встречаются. Но смотрите, чем меньше мальчики, особенно во время полового созревания, контактируют с девочками, тем лучше для их разума и интеллектуального развития. И если они... Понятно, что мы не можем же их поместить в отдельные камеры, да, там, поставить заборы. Что нужно? Нужно воспитывать и мальчиков, и девочек. Нужно давать им понимание того, как правильно общаться, взаимодействовать мальчикам с девочками и девочкам с мальчиками. Потому что если вы им не даете этого понимания, то это понимание им даст телевизор, подружки, друзья и те дурные, всякие разные дурные наклонности, да, которые могут принести другие люди. Поймите, что это будет зависеть только от вас, только личного вашего вмешательства. И лучше, если вы дадите им правильное понимание, да, того, что значит правильное общение с девочками и мальчиками. То есть это основы нравственного воспитания, которые нигде сейчас не преподаются. Ни в школах, часто родители об этом тоже не понимают, ни в детском саду, ни в школах. Это можете дать только вы. Только вы, только родитель может дать это.
Вот так вот. Спасибо, Денис. Я вижу, что нам приходят хорошие отзывы к этому эфиру. Спасибо вам за интересную тему и за ответы на вопросы. Еще на следующей неделе у нас состоится эфир. После этого будет небольшой перерыв, но до этого еще нужно дожить. Так что встретимся ровно через неделю, следующую пятницу, с 9 утра по Москве. До встречи, Денис.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Я хотел еще напомнить, что Олеся выложила письмо, да, которое спрашивали. Оно есть на сайте в разделе «Эфиры». И за этот эфир там приложение, письмо. Я рекомендую почитать его всем радиослушателям. Кто не читал, пожалуйста, почитайте. Это очень важно. Если какие-то вопросы, пожелания, можете присылать на мой электронный ящик, который тоже выложен на Веда Радио. Я желаю вам счастья. До свидания.
Вам того же. До свидания.